Здравствуйте, дорогие друзья! Начинаем нашу интернет-конференцию. Скажите, пожалуйста, как меня слышно? Поставьте в чате плюсики, если слышно хорошо. Спасибо большое. Спасибо. Значит, к сожалению, сегодня мы конференцию будем вести без видео, поскольку интернет работает неустойчиво, и лучше вы будете хорошо слышать, чем плохо слышать и плохо видеть. Вот, поэтому давайте сегодня мы ее проведем в звуковом режиме. Итак, сегодня 16 августа 2014 года, и мы по субботам проводим интернет-конференции, которые посвящены здоровью. Зовут меня Леонид Кутузов, лидер компании For Life в статусе International Diamond. Но сегодня я хочу представить вам человека, который активно работает с трансферфакторами, человека-профессионала, это врач-терапевт высшей категории, нутрициолог, человек, обладающий громадным объемом знаний и практического применения. И тема сегодняшней интернет-конференции – это восстановительная терапия и трансферфактор. Вот немножко хотел бы дать ремарочку по поводу сегодняшней конференции. Дело в том, что одним из основных направлений нашей деятельности – это же, конечно, помощь в решении проблем со здоровьем у людей, профилактика заболеваний и решение этих проблем, если у человека они возникли. Но поскольку мы люди с вами грамотные, люди разносторонние, мы прекрасно понимаем, что трансферфактор – это один из сильнейших, мощных препаратов. Такое, знаете, палочка-выручалочка, которая появилась у нас в руках. Но нам нужно четко себе представлять, как он срабатывает, когда он работает, когда он не работает, и какие дополнительные методики, какие дополнительные препараты – могли бы позволить применение трансферфактора довести до совершенства. Вот именно этому и посвящена сегодняшняя тема. Еще раз повторюсь, тема восстановительная терапия и трансферфактор. И я сейчас хочу передать слово Гульсанем Мухаммед Назаровне Керимовой, врачу-терапевту высшей категории, нутрициологу. Пожалуйста.
Добрый день, друзья. Тема сегодняшней конференции – восстановительная терапия и применение трансферфакторов. Так как я около 5 лет уже назначаю трансферфакторы, очень много результатов. И мне часто задают вопрос. Бывают люди, у которых нет результатов по применению трансферфакторов. Дело в том, что трансферфактор – это частица, информационная частица, это не минерал, не витамин. И он не заменяет те программы, которые в комплексе нужно применять. Дело в том, что к нам приходят люди уже с поражениями различных органов и систем. И на что нужно обратить внимание? Прежде всего, нужно, я вот в своей лекции хочу обратить внимание на питание. Дело в том, что на сегодняшний день пища у нас красивая, вкусная, но она не органическая, не живая. Питание очень много различных эмульгаторов, различных красителей, которые подсластители, которые придают вкусовое качество, но качество пищи не меняется. Меняется, и она, все беды у нас идут как бы с нашей тарелки. От неправильного питания очень много зависит. Дело в том, что почему возникают болезни? Люди наши привыкли кушать все сладкое, насыщенное, мясо и все прочее. Наш организм с годами закисляется. И малоподвижный образ жизни, он приводит к различным заболеваниям. Значит, в своей лекции я сейчас освещу, какие продукты нужно принимать, на что нужно обращать внимание. 65% нашей пищи должна быть щелочная. Из них остальные кислые продукты. Сейчас я вам проведу примеры продуктов, какие обладают кислой средой, какие щелочные. Значит, такие продукты, как мясо, так, имеют закисленную среду. Значит, зерновые 13,8, сыры 4,2, молоко, йогурты 2,8, яйца 2,5. Нейтральные продукты – это бобовые 0,8, орехи 0,1%. Щелочные продукты – это листовая зелень 59,1, овощные из всех групп плодовых 46,5 – это помидоры, огурцы, баклажаны, арбузы, дыни, тыква. Овощи любые, клубни, фрукты – это все щелочная продукция. Значит, что касается питания, да, вот я встречала очень много людей, вот живя на Кавказе, очень любят употреблять мясо. Мясо – это животный белок, который очень плохо усваивается нашим организмом. И расщепляется он у нас в кишечнике, 3-4 дня он гниет, идет интоксикация организма. В пищу нужно принимать, я не говорю, что чисто переходить на вегетарианство. Дело в том, что там тоже есть свои минусы. Белок должен поступать в организм. Можно мясо, говядину заменить индейкой, рыбой. Можно заменить, в крайнем случае, бараниной. Далее, что хочу сказать о растительных белках. Очень часто, когда принимают бобовые и зерновые, происходит вздутие кишечника. То есть наш желудочно-кишечный тракт, он не привык принимать ту или иную пищу. Нужно обязательно пить воду. Была очень хорошая лекция Сергея Константиновича Пинаева про воду, о роли воды. Так как тема у нас очень большая, я два слова скажу о воде. Воду обычно люди не пьют. Пьют различные газированные напитки, пепси, колы, лимонады, и воду не употребляют. Человек должен пить около 2-2,5 литров воды в сутки. Почему? Все наши обменные процессы проходят в жидкой среде. И применение именно воды улучшает. Даже можно просто правильно питаться, двигаться и пить воду, и очень-очень много проблем решить. Какая должна быть вода? Вода должна быть сырая. Фильтры бывают разные, я не буду останавливаться, потому что была лекция по поводу фильтров, да. Но в домашних условиях люди могут сами приготовить хорошую воду. Бутилированная вода, я бы не сказала, что она очень хорошая, надо знать, какую воду где покупать. В домашних условиях можно приготовить воду. То есть отстоять воду сырую из-под крана, заморозить ее. Потом есть такие камешки, шунгит называется, продержать 3-4 дня шунгите, и потом можно добавить на 5 литров воды где-то 20 грамм кремния и минерализировать эту воду. Вот такая вода, живая вода, и она будет работать. Далее, очень часто мне задают вопрос, бывают люди, которые больше 100 килограмм, и из расчета 30 грамм на килограмм веса, это вода для тучных людей, очень нагрузка бывает на сердечно-сосудистую систему. Вот, поэтому к воде, если люди не пили воду, нужно постепенно приучать людей пить воду. Значит, те люди, которые вообще не пьют воду, основная нагрузка должна водный рацион первой половины дня. Во второй половине до 7 вечера. Дело в том, что почечный меридиан ослабевает после 7 вечера и нагрузка на мочеполовую систему. происходит. Далее, что хочется мне сказать о желудочно-кишечном тракте. Очистка нужна. Вот обычно мы говорим, очистка нужна, антипаразитарка нужна, но люди не знают. И цель моей лекции не рекламировать какую-то фирму, а рассказать, как производить, какими препаратами можно проводить антипаразитарку. Прежде всего, начиная с желудочно-кишечного тракта, мы должны проводить антипаразитарную терапию. Антипаразитарная терапия есть в различных фирмах. Мне очень нравится антипаразитарка в фирме ArtLife. Так, холигон, артемизин. Очень хорошая антипаразитарка Тригель в Сибирском здоровье. Есть парагон, Виталайн. Очень хорошая, но она дорогая от всех гельминтов. Вот. Если есть Витамакси, очень хорошая, в НСП, хорошие БАДы антипаразитарные растительного происхождения, которые нужно проводить. Глисты бывают различных видов. Бывают круглые черви, бывают ленточные черви, бывают бактерии. Поэтому нужно выбирать антипаразитарные препараты. Значит, что касается желудочно-кишечного тракта. Антипаразитарка вообще проводится в течение 3 месяцев. Чтобы вы знали. Обычно вот приходит ко мне женщина, ой, мы всю жизнь пропиваем препараты. Вот, а сколько вы пили? 10 дней. За 10 дней, за 2 недели, ну, допустим, 10 дней, 2 недели они пропили антипаразитарную программу. Но остались яйца гельминтов, через некоторое время опять у них появляются листы. 3 месяца, полный цикл. Вот тогда вы отделаетесь от различных, значит, гельминтов, паразитов, бактерий. 3 месяца. Значит, чистка кишечника. Я хочу особое внимание уделить, значит, чистка, что мы должны делать. Не только кишечник очищать, но и прилагающие к нему органы. Печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, лимфатическую систему нужно очищать. Значит, что касается, какие препараты мы должны применять для очистки кишечника? Сорбенты. Сорбенты бывают разные. Бывают химические фармпрепараты. Вот. Бывают пектиновые сорбенты, то есть сорбенты, которые сделаны из овощей и фруктов. Они очень мягкие, у них сорбционная емкость очень большая. Вот, например, активированный уголь, это тоже считается грубым чистильщиком, сорбентом. Его сорбционная емкость 14. Токсфайбер, это препарат сорбент Сорблайфа, 480 сорбционная емкость. Значит, чтобы понятнее было. Да.
Я прошу прощения, Гульсанэ Мухаммеднадзаровна, а вот просто, поскольку вы сейчас затронули тему очистки, не могли.
Очень хороший мягкий препарат лист черного ореха, настойка черного ореха. Вот в коралловом клубе есть очень хорошая добавка лист черного ореха. Он прекрасно выводит листы.
Спасибо.
Вот. Мы остановились на сорбентах. Да? Какие сорбенты лучше принимать? И вообще, что они делают, эти сорбенты, и чем отличаются, вот я начала говорить про химические фармпрепараты, и дело в том, что в течение 3 месяцев, если мы принимаем сорбенты растительные, да, мы только очищаем слизистую кишечника, а нам надо очистить еще межклеточную жидкость. Поэтому сорбенты мы принимаем в течение 6-9 месяцев. Они не выводят благоприятную флору, пробиотики. И вот в отличие от химических препаратов, таких как вот энтеросгель, допустим, активированный уголь, их длительно нельзя принимать, потому что это грубый чистильщик, и он как бы выводит, кроме различных продуктов распада, он будет выводить лактобифидобактерии, нормальную флору нашего организма. Значит, какие мы должны принимать, сейчас я вам расскажу, какие у нас сорбенты имеются в наличии на рынке, да, и как их принимать. Значит, есть очень хороший пектиновый сорбент хитозан в Тинши фирме. 3 капсулы, его принимать, но лучше без капсул. Высыпать порошок и принимать. Лучше усваивается, разбухает в кишечнике и выводит токсины, продукты распада. В Сибирском здоровье есть такой препарат Мифосан базовый. В Витамаксе есть препарат Нутрикнез. Очень хороший, там растворимая и нерастворимая клетчатка входит в состав и очень хорошо очищает кишечник и всасывается в кровь, тоже очищает кровь. В Атлафе есть очень мягкий препарат фитосорбовит. Я его даже назначаю беременным женщинам. Лучше брать, конечно, в таблетках. Он есть в порошке и в таблетках. В таблетках лучше. Почему? Потому что он очень мягкий. А в порошке там очень много нерастворимой клетчатки от рубей. Они как бы разбухают и очень, ну, его грубый, грубее, чем в таблетках. Вот беременным можно назначать в таблетках фитосорбовит. Значит, в НСП есть препарат такой Локола. Это тоже очень хороший сорбент, но туда входит лимонная кислота и ароматизатор. Его длительно я не рекомендую принимать. Но на сайте iHerb есть качественные, чистые пектиновые сорбенты порошковые, это яблочные и грейпфруктовые. Иногда в качестве сорбента можно использовать молотые семя льна. Но если те люди, у которых проблема с поджелудочной железой, нужно очень аккуратно принимать семя льна. Потому что это грубый сорбент, хотя он и растительный, но он вызывает как бы обострение поджелудочной железы. Вот. Какие дозировки нужно принимать? Обычно сорбенты принимаются не как вот написано на этикетке. Сорбенты принимаются либо на ночь, да, либо рано-рано утром. Если мы принимаем пробиотики, я сейчас буду говорить о пробиотиках тоже, это дружелюбная бактерия, то утром, значит, мы принимаем пробиотики, а вечером мы принимаем сорбенты после ужина. И обязательно 1,5-2,5 литра воды. Значит, хочу остановиться на ферментах. Ферменты обязательно, желчный пузырь, очень часто вот я сижу на диагностиках, и почти у каждого имеются проблемы с печенью и желчным пузырем. Значит, желчный пузырь выделяет у нас желчь, и желчь необходима для того, чтобы расщеплять жиры до более мелких этих. Вот, и при применении, значит, у кого часто, вот обычно говорят, вот у меня болит правый бок, да, ну, печень болит, но печень сама, на самом деле она не болит, в ней нет нервных окончаний, болит желчный пузырь. Как правило, бывают загибы желчного пузыря, бывает рефлюкс эзофагит, так называется, заброс желчи не в кишечник, а пищевод идет, бывает раздражение, изжоги от этого, горечь во рту. Вот. И для того, чтобы желчный пузырь у нас хорошо работал, надо пить воду, чтобы он был у Бога. Те люди, которые не пьют воду, можно даже без диагностики ставить хронический холецистит и дискинезию желчного пузыря. За счет того, что желчь не будет выбрасываться 12 тысяч, то есть он будет слабый, будет дискинезия желчного пузыря, естественно, будут проблемы с печенью. Особенно вот, хочу сказать, показать вам связь желчного пузыря и поджелудочной железы. Очень часто бывает, вот пришел человек, жалуется, да, вот у меня боли в правом подреберье, горечь во рту, это желчное. Начинаю спрашивать, воду не пьет, надо пить воду. Но желчный пузырь, он связан тесно с поджелудочной железой. Поджелудочная железа, она очень ранимая у нас. Она выделяет фосфаты. И если, когда желчь выделяется, она ждет, когда образуется вот этот комплекс, и желчь, она должна с фосфатами соединиться, с ферментами, и образовать, как бы, она ленивая, наша поджелудочная железа, и как бы она дает семя и ждет колос, пока ферменты принесут, и потом выработаются другие ферменты. Поэтому большую роль я хочу еще связать с пробиотиками. Дело в том, что у нас есть аппендикс. Аппендикс он выделяет лактобифидобактерии, различные бактерии. Есть те люди, которые не имеют аппендикса, они не имеют здоровой микрофлоры. Ну, по статистике 84% пациентов, обследованных на предмет онкологии ЖКТ, имели удаленный аппендикс. То есть люди с удаленным аппендиксом – кандидаты на онкологию. Если говорить просто на бытовом уровне, микрофлора – это наши родные бактерии. Бактерии бывают не только болезнетворные, составляющие патогенную флору, но и наши родные. Они создаются аппендиксом для разных работ. Как я сравнивала ферменты с транспортным механизмом, да, вот то, что они, ферменты выполняют транспортную функцию. Но вот бактерии, они выполняют разные работы. То есть на поверхностной коже, волос, в органах выделения, в органах дыхания имеются различные бактерии, которые выделяют наш аппендикс. Вот. У нас имеются рабочие бактерии, которые участвуют в работе желчного пузыря, печени, поджелудочной железы. Вот, если у нас, допустим, нет в доме плиты, не на чем готовить нам пищу, так если у человека нет аппендикса, вот эти пробиотики, они не вырабатываются. И человек, который без аппендикса, он должен обязательно применять пробиотики. Но очень хороший пробиотик в Артлайфе называется пробинарий.
Я по ходу, Гульсана Мухаммеднадзаровна, вы затронули очень важную тему, тему сорбентов, поскольку, естественно, когда мы рекомендуем трансфер фактор, мы говорим о необходимости воды, это то, что вы обозначили, но и применение сорбентов. И обычно, когда потребитель спрашивает, а как его применять, мы говорим, читайте по аннотации, так и применяйте, обычно называешь там активированный уголь или белый активированный уголь, фосфолюгель, энтеросгель. Вот я знаю, что у вас есть своя схема назначения сорбентов. Не могли бы вы нашим слушателям вот эту схему медленно, так чтобы можно было записать, или мы в дальнейшем разошлем, как, на ваш взгляд, человек, впервые применяющий трансфер-фактор, должен применять сорбенты, длительность приема, когда конкретно, какие перерывы, если они есть, могли бы сейчас обозначить, да, чтобы по ходу было?
В общем-то, сорбенты принимаются на ночь, после ужина, перед сном, вместе с ферментами. Ферменты здесь играют транспортную роль. Утром принимаются пробиотики с ферментами. Утром рано, до завтрака, за 2 часа до завтрака применяются пробиотики плюс ферменты. Вот. Какие?
Сорбенты, да? Вот, человек говорит, хорошо, я пойду в аптеку, куплю фосфолюгель. Угу. Как мне его применять на фоне приема трансферфактора? Продолжительность, сколько я должен? Месяц, полтора принимать? Нет. Утром, днем, вечером? Угу. Какие-то ваши рекомендации с учетом?
Дело в том, что когда принимаете трансферфакторы вместе с сорбентами, трансферфакторы сорбенты выведут. Поэтому их надо пить на ночь, эти сорбенты. Длительно фармпрепараты, как фосфолюгель, активированный уголь, белый, черный, их принимать длительно нельзя. Почему? Они выводят благоприятные бактерии с нашего организма. Поэтому, когда мы назначаем энтеросгель, активированный уголь, назначаем 2 недели, неделя перерыв, потом еще 2 недели максимум. Дольше нельзя. Когда пектиновые сорбенты можно принимать до 9-12 месяцев. Абсолютно безопасно. Даже беременным. Следующая тема будет женское здоровье. Я озвучу эту тему и какие, на каком периоде, ну, во время беременности, до зачатия, что нужно принимать, какие сорбенты. Это уже тема другой лекции.
Да. Спасибо.
Хотела бы еще остановиться на печени. Дело в том, что печень – это наша царица органов. Как говорят, 7 бед, 1 ответ, есть такая поговорка. Но, наверное, 100% идет все беды от нашей печени. Если грязная печень, дело в том, что если когда плохой грязный кишечник, если у человека идут запоры, кровь вся наша, которая всасывается, в смысле, большая воротная вена, вся кровь чистится через печень, да? И она, все токсины остаются в печени. Вот при применении трансферфакторов, если ваша печень грязная, если вы до этого не очищали ее сорбентами, если не пили воду, если она кишит различными бактериями, глистами, при применении трансферфакторов печень, когда не справляется, кишечник не справляется, у нас другие есть органы выделения, как кожа, через кожу высыпают различные высыпания. У меня лично был такой пример, когда просто человек, как для профилактики, начал применять трансферфакторы. Но воду не пил, очистку никакую не делал, и у него появились высыпания на теле. Все проблемы на коже – это грязная печень. Поэтому печень, на печень ему нужно уделить большое внимание. Тоже очищать печень сорбентами. Так у нас будет чистый кишечник, чистая кровь будет, естественно, будет очищаться печень. Кроме этого, нужно принимать гепатопротекторы. Как-то была лекция, которую вел Сергей Константинович и Надя Кутузова. Был такой вопрос задан. После применения трансферфакторов появилась сыпь розовая на теле. Это плохая печень. Поэтому этому надо особое значение уделить. Почему? Потому что когда у нас кишечник не справляется, печень не справляется, подключается как резервная наша кожа. И на коже появляются все заболевания, значит, сыпи различные, нейродермиты, псориаз – это грязная печень. Так, далее. Какие у нас органы выделения еще есть? Почки, мочевой пузырь должны выделять содержимое лимфы. Лимфа – это наша канализационная система организма. И через почки, мочевой пузырь будут выделяться различные отложения, шлаки, азотистые соединения. Это все будет выводиться, если мы пьем воду. Значит, есть далее органами выделения может являться рот и нос. Вот вы знаете, воздух, который отработанный, да, мы через рот, через нос выдыхаем, да. И что, когда утром просыпаемся, да, может какой-то выделяться какая-то слизь. Вот эта слизь, это есть те токсины, которые не вышли через кишечник. У многих людей могут участвовать уши и глаза. Если, например, большое серое образование в ушах, это проблемный желчный пузырь. Вот, из-за нехватки воды и грязного кишечника. Если, например, выделяется слизь с ушей, отиты, это вирусы, бактерии, грибки. Вот, очень часто приходят ко мне люди, у которых слезотечение, да, забивается мешочек, но это плохой желчный пузырь. И хотела бы вам еще сказать про диагностику по радужке глаза. Каждый может и по языку определить, есть ли глисты у человека, какое состояние. Если, например, язык белый с налетом, обильное слюнотечение идет, это говорит о том, что человек кишит глистами. Можно даже самому не иридодиагностику делать, а просто встать на солнце, чтобы падал на зрачок свет. Если люди, у которых радужка светлая, там прям рваная видать. Ну, конечно, кто кореглазые люди, у них немножко это самое труднее определить, но на солнце можно определить по радужке. Если радужка неровная, а рваная, то наличие глистов есть. Глисты можно определить по методике, по фолию можно очень хорошо определяется, по оберону очень хорошо определяются различные глистные инвазии. Вы можете определить, какие глисты, какие бактерии, какие вирусы имеются. Но что я хочу сказать, раз я на носоглотке остановилась, вот эти гаймориты, аденоиды у детей, это все плохая лимфатическая система. И нужно очищать лимфу. Обязательно. Вот у деток разрастание происходит, аденоиды, да, разрастание лимфоидной ткани, это плохая лимфа. Далее, такие заболевания, как артрозы, артриты, это тоже плохая лимфатическая система. Вот, у нас есть группа лимфоузлов, вот, допустим, артрозы, например, подколенные лимфоузлы воспаляются, все, и они блокируют вирусы и бактерии, и нужно очищать эти лимфоузлы и лимфы. Но, я вам говорю, это длительный процесс. Одним месяцем вы только очистите слизистую кишечника. Чтобы очистить полностью лимфатическую систему, необходимо обязательно время. Это до 9-12 месяцев очищается межклеточная жидкость. Поэтому, если вы серьезно относитесь к своему здоровью, нужно пропивать эти программы наряду с трансферфакторами. Какие еще, вот мне часто задают вопросы, да, вот бывает, человек начал пить трансферфакторы и поправился. Набирают вес. Опять, они не пьют достаточно воды, малоподвижный образ жизни и не пропивают эти программы. Те люди, которые пропивают эти программы, набора веса не бывает при применении трансферфакторов. Это тоже я вам хочу с полной уверенностью сказать, потому что начинаешь вот копаться, задавать вопрос людям, и на самом деле они ничего не пьют и хотят быть здоровыми. Поэтому это все нужно пропивать. Вот. Далее, я хотела остановиться еще немножко, сказать вам насчет клизмы, колоноскопии. Дело в том, что очень часто применяют клизмы для очистки. Во-первых, клизмы не очистят весь кишечник. Вы очистите толстый отдел кишечника, какой-то участок. Весь кишечник невозможно очистить клизмами и колоноскопией. Далее, клизмы, они вредны, они вымывают вот эти лактобифидобактерии. Вот. Что еще хотела сказать? Для того, чтобы лимфодренаж у нас был, нам нужно обязательно заниматься физическими упражнениями. Это ходьба. Вы можете 5-6 километров в день ходить пешком, подниматься по лестнице. Есть такая, это Кацудзе Ниши, очень хорошая гимнастика японская. 20 для особо занятых людей, 20 минут утром, 20 минут вечером, шикарно делает лимфодренаж. Но есть и лимфодренаж делают. Но в санаториях это очень дорогое удовольствие. Но я считаю, если вы будете движение делать, пить воду, очищаться, лимфа сама будет, не будет густой такой и будет спокойно течь, и все продукты распада она будет выводить. Вот.
А вот, Гульсанам Мухаммед Назаровна, вы имеете большой опыт работы, в частности, здесь, в Закавказских республиках. Не могли бы озвучить какие-то яркие примеры по различным заболеваниям, с которыми вы сталкивались, и применение трансферфактора позволило решить серьезные проблемы у людей? Просто будет это очень интересно из вашей практики узнать, вот такие примеры.
Ну, действительно, так как я не полные 5 лет назначаю и широко назначаю трансферфакторы, результатов на самом деле очень много. Ну, скажу, вот с атопическим дерматитом, да, очень распространенное заболевание, применение трансферфактора и применение даже просто сорбентов за где-то неполных 3 месяца полное излечение атопического дерматита. С псориазом очень хорошие результаты есть с псориазом, когда мы делали это не только вот, очистку кишечника, антипаразитарку, но и полностью в течение 6 месяцев полностью все высыпания исчезли. Вот. Очень хорошие результаты применения сорбентов при аллергиях. На самом деле сегодня настолько эта проблема остро стоит, потому что люди пьют, не знают что, едят, не знаем что, как говорится, и аллергии очень широко распространены, особенно весенние, и вот сейчас в августе очень много идет обострение аллергии. И применение трансферфактора классического на протяжении 3-4-6 месяцев и применение сорбентов идет полное излечение вот этими препаратами. Но проблему бесплодия, конечно, на следующей лекции мы затронем применение, какие препараты нужно принимать, какие препараты во время беременности, до зачатия, вернее, потом во время беременности можно, какие сорбенты нужно принимать. Это тема следующей лекции. Вот. Но что я хотела еще рассказать про витаминно-минеральные комплексы. У нас время еще есть, и очень важно, кроме сорбентов, очистки, антипаразитарки, назначать витаминно-минеральные комплексы. Значит, какие витамины мы должны принимать? Вот, потому что различные витамины есть химические витамины, есть органические. И вот, обычно органический продукт, вообще сертификаты на органопрепараты очень дорогие. Поэтому обычно большинство стран мира принято говорить натуральный продукт или природный продукт. Но чем отличить, вот как отличить природные витамины, органические, от фармпрепаратов? Значит, какие витамины у нас есть? Жирорастворимые витамины. Это витамин А, витамин Д, витамин Е, витамин К и витамин Ф. Витамин А растительного происхождения в органической форме будет называться бета-каротином. Вот. А животного происхождения это ретинол или ретинил. Значит, витамин Д, в том числе мы принимаем его с пищи, но он синтезируется в организме из пищи при условии чистого кишечника и здоровой печени. Называют его также по-разному. И, значит, дальше он у нас синтезируется в печени, витамин D2. Обычно его называют эргокальциферол. По дороге из печени в почки он превращается в витамин D3. Холекальциферол. Значит, органический витамин Е, токоферол. Называется. Бывают токоферолы альфа, бета, гамма, сигма. токоферола, их активность гораздо выше, чем активность других витаминов Е. Значит, витамин К. В природе его очень мало, но его нужно обязательно для полноценного питания, для вполне достаточно иметь в своем рационе зелень, злаки, семечки, орехи. Особенно хорошо он синтезируется при фотосинтезе, то есть он есть в зелени. Можно также покупать хлорофилл. Очень хороший хлорофилл, мне нравится в NSP фирме, есть жидкий хлорофилл, очень хорошо усваивается он у нас. Витамин F, его также иногда называют, потому что он просто комплекс полиненасыщенных жирных кислот омега-3, омега-6. Омега-3 называют линолевой кислотой, вот. А омега-6 арахидоновой кислотой. Имеются, значит, витамины водорастворимые. Это витамин С. Значит, на этикетке, вот, если написано аскорбиновая кислота, это считаете синтетический витамин С. Должно, значит, L-аскорбиновая кислота, она уже без консервантов и натуральная. Кальций-аскорбонат, это с микроэлементами идет аскорбинка. Например, существует очень сложная и пролонгированная форма эстерси. Это витамин С. Я его часто назначаю и рекомендую своим пациентам, потому что при восстановительных процессах широко применяется витамин С. Значит, витамины группы В. Витамин В1. Сиамин.
Если позволите, сразу по ходу вопрос. Вот вы сейчас обозначаете витамины, ну вот в частности первым назывался бета-каротин. Можно для наших слушателей обозначить те простые продукты, которые мы можем приобрести в магазине? То есть бета-каротин, я так понимаю, морковка?
Это морковка, да.
Да, вот что-то такое вот, витамин, соответствие ему какого-то продукта питания, который бы мы могли и наши коллеги приобрести и тем самым восполнить нехватку.
Но, увы, дело в том, что почвы наши не минерализованы, и в этой морковке содержание бета-каротина ничтожное. Поэтому я типа ВАДА, биологически активных добавок, называю препараты, которые можно отличить органический, допустим, витамин А, да, или он синтезированный. Он будет просто лучше усваивать. Значит, витаминоподобные вещества. На витамине В1 мы прервались, извините. Это тиамин. Значит, не должно быть слова ацетат или других химических слов. Вот если просто тиамин указан на этом, то он органический. Ацетат это уже химический, получается В1. Рибофлавин В2. В3 это ниацин называется, или никотиноамид. Никотиновая кислота, если указано, то это уже получается синтетический. В5 – пантотеновая кислота или канций-пантотенат. Витаминоподобные вещества. Хочу сказать о рутине. Часто можно слышать связь с витамином С, как правило, в форме эстерси имеется он. Рибофлавиноиды – это состав, который входит в рутин. Значит, витамин У раньше называли S-метилметионином, но сейчас часто можно встретить название каротиноиды. Витамин В4 – в настоящее время холин. Он входит в состав лецитина. Лецитин вы можете, хороший лецитин имеется в Артлайфе, в Витамаксе, гранулированный лецитин. Вот. В таблетках имеется в коралловом клубе лецитин. Вот. Далее. Витамин В6, пиридоксин. Витамин В7, биотин. или коэнзим R. Название такое будет на этикетке. Вот. Ну, еще бы мне хотелось остановиться на микроэлементах. Это обязательно нужно. Король микроэлементов – это кальций. Но очень часто задают вопрос, какой кальций нужно употреблять. Дело в том, что кальция сейчас очень много. Нужна хелатированная форма кальция. Вот. И в тиши есть кальций, но кальций из животного происхождения. Вот. Хороший кальций Макс. Хороший состав кальция в Аплайфе. Вот. Значит, имеются в природе такие глюконат кальция, применим, вот, дальше хлористый кальций, карбонат кальция. Это популярный вид практически везде. Он участвует, в смысле, кальций нужен при восстановлении сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии, диабета, при костно-суставных проблемах, при инфекциях. Поэтому нужно принимать кальций. Ну, кроме кальция, значит, какой именно кальций нужно? На этикетках смотрите, кальций цитрат должен быть написано. Кальций цитрат. Вот такой кальций он у вас хорошо сосется. И кроме того, кроме кальция, обязательно надо принимать магний, селен, цинк. Вот эти микроэлементы необходимы для полноценного восстановления нашего этого. Вот, например, магний, кремний, должно быть название там оксид. Вот это органика, чтобы вы различали. Вот, очень хороший комплекс спектромин, это витамаксия комплекс, и есть жидкие минералы в НСП. Можно назначать при восстановительной терапии.
Гульсана Мухаммедовна Саровна, хочу задать вам вопрос, может быть, не относящийся к сегодняшней теме нашего разговора, но, наверное, интересующий всех присутствующих. Вот смотрите, очень часто, сталкиваясь с каким-то заболеванием, в медицине любого государства есть стандарты применения. Но есть такие заболевания, по которым нет стандартов применения. То есть, ну, неизвестно, что применять. Например, мононуклеоз. По нему стандартов нет. Вот что делать человеку в ситуации, там, где нет медицинских стандартов применения фармпрепаратов, это раз? Это первый вопрос. И второе, я думаю, что многие присутствующие на сегодняшней конференции в курсе по поводу сейчас развития вируса Эбола.
Да.
Ну, не секрет, что наш мир очень коммуникабелен, связан друг с другом, и, казалось бы, заболевание, которое может появиться в какой-то отдельной далекой стране, может проявить себя буквально там через считанные дни и в той стране проживания, где мы проживаем. Ну, пример, 2 года назад лихорадка Нижнего Нила в городе Волгограде, и, так сказать, где Нил и где Волгоград, абсолютно, так сказать, географически разные места, но все-таки она проявилась. Вот на ваш взгляд, как врача-терапевта, скажите, вот сейчас в прессе, на телевидении говорится о том, что современных средств фармакологических для решения проблемы вируса Эбола не существует. То есть уже идет речь о том, чтобы Всемирная организация здравоохранения разрешила даже те препараты, которые не прошли клинические апробации, использовать для того, чтобы остановить этот вирусное распространение. Вот на ваш взгляд, трансфер-фактор, стандарты и отсутствие стандартов при различных заболеваниях, и вот такие серьезные вирусы, для которых нет лекарства, на ваш взгляд, к каково применение, как применять, какая из формул более эффективна, и можем ли мы говорить о каких-то там минимальных хотя бы гарантиях при том, что употребляя трансфер-фактор, человек может себя защитить вот от таких вещей.
Да.
Озвучите, пожалуйста.
Дело в том, что у нас прекрасный препарат есть трансфер-фактор, хотя в стандартных схемах лечения действительно на эти вирусы нет применения. Но трансфер-факторы, вот вы задали вопрос насчет мононуклеоза. Вот у меня есть мальчик, ему 3,5 года, заболел мононуклеозом. Это лимфатические узлы, это отек, это бесконечная высокая температура. При применении трансфер-фактора всего за месяц я назначала классику и назначала Эдванс. Эдванс с периодами. У ребенка уменьшились, во-первых, температура спала, во-вторых, у него лимфоузлы в течение месяца, в смысле, не пальпируются. Поэтому при стандартных схемах обычно назначают иммуномодуляторы, капают антибиотики, которые не работают при этом заболевании. И применяя трансфер-фактор, вот у нас вот такой результат на мальчике 3,5 года. Насчет вируса Эболы.
Дозировочки можете обозначить?
Значит, трансфер-фактор классику я назначала ему, значит, по 1-2 капсулы. Эдмос мы назначали, так как ребенок 3,5 года, я ему назначала каждые 10 дней. 10 дней я назначала по 1 капсулке, 10 дней перерыв. И вот да, Эдмос. В течение месяца лимфоузлы не пальпируются у ребенка. И прекрасное самочувствие. И самое главное, старшая девочка, которая переболела корью, а младший при применении вот этих трансфер-факторов, знаете, у него не было вообще. Когда мама пошла, сдала анализы, он без высыпания перенес корь. Вы понимаете, насколько шикарным препарат этот трансфер-фактор, что вот у него не было клинических проявлений кори. Это вот, если взять ослабленного ребенка, который болеет мононуклеозом. Старшая девочка заболела корью, у него высыпания не было. Но когда пошли сдавать анализы, определили титр выше антител. То есть он перенес на ногах корь без видимых клинических проявлений. Вот. Что касается Эбола. Дело в том, что на самом деле нет на сегодняшний день стандартных препаратов для лечения этого вируса. Поэтому у меня есть консультант, которая в Москве, она написала в это, и пришло ей ответ. В этом случае назначаются трансфер-факторы. Трансфер-фактор классика, как обычно, 10 дней, а потом плюс Advanced. Дозировка можно 6 схем.
Ну и сейчас давайте перейдем к вопросам. Вот вопрос, который озвучил Генрих Даук из Мейнца. Мой друг после 6 месяцев приема трансфер-фактора сбросил 10 килограммов. Все бы ничего, но потерял энергичность. Что можно сказать? Вы помните тот пример, который был в Махачкале?
Да.
Пожалуйста.
У меня вот такой пример действительно был. Как раз Леонид в одной из поездок к нам пришла врач с кизляром. И она говорит, я принимаю трансфер-факторы, но энергии у меня не прибавилось, наоборот, я сплю. Я стала интересоваться, человек не пьет воду. Дело в том, что трансфер-факторы надо обязательно запивать водой, и водный режим нужно соблюдать, потому что трансфер-факторы выделяют все чужеродное, отделяют, и если воду не пить, вот эти токсины, они всасываются в кровь и идет интоксикация. Поэтому обязательно надо пить воду с трансфер-факторами.
И, соответственно, это упадок сил.
Да, и упадок сил, это интоксикация, все, воду и сорбенты. Обязательно. Угу. Так, дальше.
Девушке 17 лет, периодически возникают чирки по всему телу. Начала пить трансфер-факторы классик, хорошо, что дальше?
Вот, значит, нужно, раз у нее чирики, 100% у нее есть коки, скорее всего, стафилококк. Обязательно надо на фоне трансфер-факторов пропивать сорбенты, очищать кишечник, печень, поджелудочную. и пить воду.
Местного вы бы порекомендовали?
Ну, местному, да, местному мы можем прикладывать любой нейтральный крем, добавить трансферфактор Эдмонс, и прекрасно это. И рубцы не остаются после этих чиликов, когда принимаете трансферфактор Эдмонс.
А нет. Еще в каких формах можно местно применять трансферфактор, ну, кроме крема? Вот на ваш взгляд, то есть можно какой-то водный раствор сделать?
Можно и водный раствор делать, примочки делать, это тоже.
Типа тампончики, да? Да,
смачивать, пропитывать Эдмонсом и накладывать.
Спасибо. Значит, мужчина, 70 лет, начальная стадия паховой грыжи. Прошу дать рекомендации, схемы применения трансферфактора, ну и другое.
Ну, дело в том, что 70 лет – это уже преклонный возраст. А мужчины могут быть 70 лет выглядят на 50, а могут быть 70 лет. Это надо, во-первых, анамнез собрать, потому что в этом возрасте различные заболевания бывают, можно назначить. Опять-таки, схему очистки, то, что я вам говорила, сорбенты пропиваем, назначаем трансферфактор классику, как первое, а потом мы назначаем плюс Эдванса. Можно назначить кардио.
Но на ваш взгляд, все-таки это грыжа и трансферфактор. То есть это, мы общую можем помочь.
Общую помощь. Да, дело в том, что трансферфактор — это то недостающее звено в нашей лечебной практике. И она налаживает вот это межклеточное общение клеток. Поэтому обязательно трансферфакторы нужно назначать, но на фоне общего вот этого. На фоне очистки, на фоне всего этого.
Хорошо, спасибо. Следующий вопрос. Беременность 23 недели, многоводие, что попить?
23 недели — это уже вторая половина беременности. Мы можем назначать трансферфактор, начинать с классики обязательно, и многоводие. Вот, знаете, можно назначить кардио. Если женщина, она не аллергична. Я вот назначаю классику во второй половине беременном кардио. Улучшается микроциркуляция, питание ребенка, гипотрофиком назначаю. Вот многоводие, причины многоводия различные бывают, но надо еще анамнез, нет ли там инфекций внутриутробных. Это тоже влияет. Поэтому плюс Эдмоса можно назначить тоже во второй половине беременности. Значит, схема по 2 капсулы плюса, 2 Эдмоса, 2 раза в день. И кардио можно добавить. Но кардио осторожно. Почему? Потому что может быть аллергия. Если нет аллергии, спросить анамнез, то можно кардио тоже назначить. Вторая половина.
То есть, на ваш взгляд, беременным можно назначать не только препараты классика и Эдванс, но и кардио. В ограниченном количестве.
Да, кардио назначают беременно. При беременности, особенно при токсикозе второй половине, когда гипотрофия плода, назначают широко, вот гинекологи наши назначают. Но надо спрашивать анамнез. Люди разные. Если аллергик, надо очень осторожно кардио назначать.
Значит, следующий вопрос задает Ирина Шель. Перед началом применения рекомендуется проконсультироваться с врачом. Скажите, пожалуйста, почему? Ну, если позволите, я на этот вопрос отвечу. Дорогая Ирина и все присутствующие слушатели. Значит, есть определенные стандарты. Стандарты, которые приняты государством, которые приняты данной какой-то организации, которая регламентирует применение, скажем, биологических добавок, фармпрепаратов и так далее. Это общий стандарт, это просто обязательное условие для нанесения на упаковку и для того, чтобы человек перед применением обратился к врачу. Ну, давайте исходить даже из того, что есть такое понятие, как максимальная смертельная доза по любому, не только препарату, по любому витамину и минералу. То есть, если мы что-то съедим больше положенной нормы, мы можем нанести себе вред. А максимальная смертельная доза — это сколько, грубо говоря, витамина С человек должен употребить разово, чтобы, извините, умереть. Вот здесь очень для нас положительный момент, что по чистому трансфер-фактору, а именно по препаратам Классика и Эдванс, максимальная смертельная доза не установлена. То есть можно съесть, я не знаю, громадную коробку трансфер-факторов, вот этих вот чистых имеется в виду, вы вред не нанесете. Ну, а не говоря о том, что трансфер-фактор, он относится в частности к элементам питания, и мало того, он безопасней приема молока за счет того, что убраны крупные казеиновые белковые молекулы, которые могут вызвать аллергию у человека. Поэтому это абсолютно безопасный и безвредный препарат. Но условия, в которых мы живем, то есть это обязательные государственные стандарты любого государства, они требуют для того, чтобы на этих препаратах в том числе наносилась надпись «Перед применением обратитесь к врачу». Ну, как пример, может быть, не из нашей области, приведу следующее. Есть такие микробиологические удобрения для сельского хозяйства, ну, в которых присутствуют просто микробактерии. Но поскольку они наносятся на овес, то на этих упаковках стоит пожарная, сейчас скажу, называется это пожарная безопасность 4 класса. Вот представьте себе, где овес и где пожарная безопасность. Но согласно стандартам, на упаковке необходимо это наносить. То есть это приблизительно из той же области. А если мы обратимся к врачу, который не знает о трансфер-факторе, мы можем себе представить, какой он ответ даст, несмотря на уже широкое его распространение. Поэтому это обязательное условие сертификации и применения данных продуктов. Даже не сомневайтесь, это на любом препарате будет написано «Перед применением обратиться к врачу». Надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Так, следующий вопрос. Девушка, 27 лет, высыпание на лице, грибковая инфекция. Что пить из трансфер-фактора? И что бы вы еще порекомендовали?
Значит, трансфер-фактор классический. По 2-2 раза в течение 20 дней. Потом переходим на плюс с Эдвансом. И обязательно грибковая инфекция, это кандида. Может быть, очень часто она за это самое. Ее очень трудно выводить. Значит, питание, больше щелочных продуктов и вода обязательно.
Следующий вопрос из Тольятти. При угревой болезни что вы порекомендуете?
Ну вот угревая, причина угревой болезни...
А, это поэтому, с тем же вопросом, да, перекликается?
Да, но здесь может быть, значит, кандидоз, это одна проблема с кишечником, а может быть проблема, если это женского пола, пациент, да, там проблема с яичниками. Это тоже нужно учитывать, если это женского пола. Но вот это акне, это все это грязная печень, кишечник.
То есть, может быть, даже глюкоуч подключить?
Да, обязательно. Глюкоуч прекрасно работает на печени.
Значит, следующий вопрос от Генриха Далп. Есть книги, в которых утверждается, что витамин D следует на самом деле принимать в гораздо больших дозах, чем рекомендовано. Вот поскольку у нас эта тема, пожалуйста.
Но дело в том, что витамин D, вот я вам говорю, лучше принимать вот именно те препараты, которые органические, витамин D. Просто вот, например, которые рекомендуют 3D фармпрепарат, знаете, он просто не будет усваиваться. Во-первых. Во-вторых, в каком этом он живет регион. Если солнечный регион, Северный Кавказ, допустим, здесь необходимость этого витамина D в больших дозировках, он просто где-то отменяется. Если там где-нибудь на севере, конечно, да, но я, например, против больших дозировок витамина D.
На ваш взгляд, какая дозировочка природного витамина D, вот суточная, была бы нормальной?
Ну, по одной капсуле 2 раза в день.
Хорошо, спасибо. Так, следующий вопрос. Ребенку 2 года, цитомегаловирус. С чего начать? Классик, понятно, что потом и дозировочки, пожалуйста. Значит,
так как ребенку 2 года, иммунная система не формирована еще у ребенка, мы назначаем Advance курсами. 10 дней пьем по одной капсулке, 10 дней перерыв. Угу. До 4 лет такие дозировки.
Угу. Спасибо. Вот следующий вопрос. Человек пропустил вопрос про Декарис.
Да, это иммуномодулятор, но я против Декариса, потому что он сажает печень.
Что бы вы заменили тогда?
Антипаразитарная терапия, которую я вам освещала, в каких фирмах можно применять.
Так, скажите, пожалуйста, ресвератрол и ОПС – это одно и то же?
ОПС, не поняла, что. А что такое это? Напишите, ОПС, что вы имели в виду?
ВНСП, органический витамин D.
Понятно. Все, да, дошло до меня. Ресвератрол и витамин D — это 2 разных. Это ресвератрол, он из косточек красного винограда выделяется. Это мощный антиоксидант. А ОПС — это витамин D. Угу. Поэтому это 2 разных общего ничего.
Угу. То есть общего ничего нет?
Нет, ресвератрол — это антиоксидант, а это витамин.
Угу. Хорошо, спасибо. Значит, следующий вопрос. Мальчик 18 лет, симптомы аутизма и эпилепсии под вопросом. Что из трансферфакторов нужно и сорбенты, витамины? Я, предваряя ваш ответ, хочу сказать, что в городе Ульяновске есть 2 прекрасных результата у девушки при эпилепсиях. Приблизительно вот этот вот возраст, чуть моложе, чем был указан, вот 18 лет вы пишете. И прекрасный результат у 10-летнего ребенка при ДЦП. То есть из практики мы уже знаем, что трансферфактор работает на этих серьезнейших заболеваниях. Ну, а вы, пожалуйста, озвучьте, на ваш взгляд, дозировочки и какие именно препараты.
Ну, я хочу начать про эпилепсию. У меня много результатов. Вот последний результат, буквально 3 дня тому назад, звонили со Ставрополя, село Чернолесское. Я там была, обследовала людей, и результат такой: применение 1,5 месяца программы, значит, классика плюс Advance, исчезли полностью эпилептические припадки. И вот звонил аналогичный больной, он приедет сюда, потому что я сейчас занята до конца месяца, и я не могу поехать. Они сюда приедут, наверное, уже новые пациенты по эпилепсии, по аутизму. Значит, у нас в Дербенте есть врач, внук больной аутизмом. При применении классики она наблюдает очень хороший результат. То есть ребенок был замкнутый, ребенок был порой приступы агрессии. Вот, пошел в садик, стал более общаться. Применяет трансферфактор в течение 3 месяца. Но ребенок до 3 лет по 1 капсуле 2 раза лечебную дозу принимать.
То есть есть хорошая динамика при аутизме. В вашей практике.
Да.
Угу. Хорошо. Спасибо большое. Так, вот Генрих Дауб задает вопрос, что вы не поняли мой вопрос, и ресвератрол, и ОПС изготавливаются из виноградной косточки.
Ну, вообще ресвератрол сделан из виноградной, это антиоксидант. А если витамин D вы говорите, вот ОПС, я не знаю, что за препарат, поэтому я не могу вам ответить. Но ресвератрол, он является антиоксидантом, то есть нейтрализует.
Кстати, вот продолжение по поводу аутизма, то, что вы сказали. ОПЦ. Ну хорошо. Генрих, давайте мы сейчас так сделаем.
Я просмотрю и отвечу. Я сейчас не могу вам ответить, потому что я не знаю, что за препарат.
На следующую субботу мы тогда подготовимся.
Я не могу ответить на этот вопрос, поэтому давайте на следующий семинар я вам грамотно отвечу.
Ага, в следующую субботу. Да, подготовим. Так вот, при аутизме классика, понятно, какую дозировку посоветуете мальчику 18 лет? То есть из вашей практики трехлетний ребенок, а это уже...
Ну, 18 лет, да? Ну, классику можно и начать по 2 раза, а потом продолжать ее. Но так как аутизм – это серьезное заболевание, да, можно раз в 18 лет можно и применять... После трехмесячного применения, допустим, классики, можно назначить и кардио, можно назначить трансферфактор плюс, и это в комплексе. Значит, раз 18 лет, это взрослые дозировочки, значит, до 70 килограмм, если вес, то можно назначить кардио по 2-2 раза, плюс по 2-2 раза, и эданс по 2-2 раза.
Так, ну вот в продолжении этой темы, что это ОПЦ, а не ОПС, и он ФРГ, ОПЦ очень настойчиво рекомендует для профилактики ССС. И он тоже делает...
Сердечно-сосудистую систему.
Да.
Но я хочу вам сказать, Генри, дело в том, что у нас прекрасный препарат есть кардио. Вот если я раньше назначала для сердечно-сосудистой системы различные препараты с различных фирм, 2 капсул кардио 2 раза в день достаточно. Весь состав там есть. Там и коэнзим Q10, там и ресвератрол, там и селен. Ну, все, что нужно для работы сердечно-сосудистой системы, в кардио имеется. Поэтому нет необходимости что-то другое еще принимать.
Спасибо. Ну и такой вопрос. Поскольку мы всегда говорим, что у нас серьезная поддержка врачебная, на ваш взгляд, Гульсана Мухаммеднадзаровна, скажите, не могли бы наши слушатели при необходимости обратиться к вам, какой-то вопрос
всегда
задать,
пожалуйста.
Получить
какой-то... Да, на сайте есть мои телефонные номера, вы можете свободно позвонить. По России у меня безлимит, я могу перезвонить вам, если я не занята, назначу консультацию, проконсультирую в любое время, пожалуйста.
Спасибо большое. Ну, а для наших зарубежных гостей мы подготовим информацию, и на следующую субботу, когда Гульсанэ Мухаммеднадзаровна будет докладывать тему «Женское здоровье и трансфер-фактор», мы обязательно укажем скайп тогда, укажем телефоны. Пожалуйста,
можно
обращайтесь.
Можно сейчас указать.
А, вы готовы, да?
Да.
Да, вот сейчас мы тогда напишем телефон, укажем скайп, потому что я не понаслышке знаю, насколько дорого консультация даже первичная у врачей за рубежом. Поэтому, пожалуйста, обращайтесь.
Это абсолютно легко.
Да, да, с удовольствием всегда помогу.
968 888 45 43. Так, скайп. Давай.
Сейчас одну секундочку, друзья, мы набиваем координаты. Так, и еще остался неотвеченный вопрос. Сейчас обязательно вернемся, Надежда.
Так, английский.
Да, и ваш скайп, пожалуйста, напишите.
Английский.
Да.
Да, маленький. Нижнее подчеркивание. Кириллово.
Да.
Электронный адрес тоже.
Угу. Да. Вот это Skype. Это скайп. Это координаты скайпа. Так. Электронный адрес. Угу. Так, дорогие друзья, сейчас еще одну минутку. Вернемся к вопросу. Так, вопросу Надежды. Что интересует ваше отношение к системе питания Ксении Кравченко, земская медицина? Знакомые перешли на ее систему.
На следующий этот, не знаю, не знакомая я с ее
системой. Хорошо, давайте тогда так, с вопросом Генриха.
Генрих уже ответили.
А, все, тогда вот по земской медицине тогда определимся. Ну, могу только единственное, что сказать по земской медицине. Вы знаете, выступление профессора-академика Чижова Алексея Ярославовича, он не только ведущий геронтолог России, первая его специализация, он реаниматолог. И вот в свое время он обозначал, что земская медицина, которая существовала в царской России, она работала просто шикарно. И по большому счету сейчас вот эти... Вот эта практика земской медицины, этот опыт, он фактически весь находится в Канаде. То есть после революции много земских врачей переехало в Канаду, и эта практика применяется. Это вот как бы...
Именно Кравченко, я не знаю, поэтому я готова буду на следующей неделе ответить на это.
Питание, результаты отношения руководства выше. Ну, наверное, пожалуй, на этом, дорогие друзья, будем подводить черту. Большое вам спасибо за внимание, спасибо, что были на нашей интернет-конференции. Надеюсь, что вот эта тема была актуальна, интересна, и мы вернемся вновь к ней. Ну, не к этой теме, а уже более специализированной теме женского здоровья, которую озвучит Гульсанэм Мухаммедовна Заровна в следующую субботу. Поэтому всем большое-большое спасибо. До новых встреч.
Спасибо большое. Пишите, какие вопросы мы не успели разобрать. Пожалуйста, можно в скайпе, можно по телефону. И укажу почтовую.
Электронную почту,
да? Электронную почту.
Ну и последний час укажем электронную почту. Гули.
Гулки. Яндекс.
Вот, и это еще электронная почта Гульсанэм Мухаммедовна Заровна. Большое спасибо, друзья.
До новых встреч.
Всего хорошего. Приятного дня.